Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Пятница, дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня, как всегда в этот день, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Довольно широкий резонанс получили слова святейшего патриарха, которые он сказал в Киргизии, будучи пару недель назад там с пасторским визитом, о выгорании священников. Вот немного хотели поговорить с вами о том, что же такое священство, является ли это профессией. Если является, то, наверное, в каждой профессии может наступить определенный момент выгорания, не выгорания, но какой-то усталости. В данном случае, ну, даже если это и не профессия, то тоже человек, который занимается одним делом, пускай делом всей жизни, пускай служением, наверное, может, ну, устать не самое лучшее слово, но может как-то, ну, выгореть, да, наверное, выгореть. Я напомню, что святейший патриарх, обращаясь к архиерею, правящему архиерею, в Киргизии, посоветовал ему, что если священник говорит о выгорании, нагружать его еще больше, чтобы этого выгорания не происходило, или оно, видимо, от увеличения послушания, служения как-то исчезло. Насколько это вообще справедливо?
Ну, во-первых, конечно, о призвании священническом лучше говорить с священниками, потому что вы меня ставите в очень неловкое положение. Я, не будучи священником, должен сейчас лихо рассуждать о том, вот как себя должен вести священник или что он должен чувствовать и так далее. Что касается слов святейшего патриарха, то все-таки их важно воспринимать в контексте, не обрывая, так сказать, цитату, да, а это были не слова, обращенные именно к архиерею, это было слово после божественной литургии. Я присутствовал за этим богослужением, слышал это слово, помню прекрасно, что патриарх закончил вот эту часть своего слова размышлениями и словами о том, что относиться к священникам нужно, архипастырь, и должен с любовью. Это для меня лично вот в этом выступлении патриарха, это был ключевой момент. Я думаю, что это вопрос трактовки того, что считается выгоранием.
Ну, вот действительно, здесь цитата, простите, что я перебиваю. «Не может быть у священника никакой усталости от службы и никакого выгорания. Если кто-то устает и выгорает, вы таких приглашаете к себе и давайте им в два раза больше обязанностей. Тогда всякое выгорание проходит и снова появится энтузиазм».
Конец и дальше цитаты. Прочитайте, пожалуйста.
«Только относитесь с любовью к духовенству, к верующим, объединяйте их вокруг себя».
Я думаю, что ключевые слова здесь «относитесь с любовью». Можно вспомнить слова блаженного Августина, который говорил «люби Бога и делай, что хочешь». Да? И здесь тоже вот ключевые слова именно эти. И речь идет, конечно, не о том, что и священник может устать и так далее, а речь идет о том, что, мне кажется, люди, которые вот возмутились этим, может быть, им стоит вспомнить, что там не так давно некоторые возмущались тем, что вот священники там недостаточно ревностно несут свое послушание и так далее. Я думаю, что прежде всего патриарх, конечно, говорил об этом и обращался к этому. Вот. И что греха таить, у нас, конечно, далеко не всегда священники вот, абсолютно отдают себя своему пастырскому служению, и не только потому, что они устали. Поэтому я думаю, что здесь патриарх, конечно, иронизировал. То есть он здесь, ну, он же не, в речи нельзя поставить кавычки, да? Он говорил о выгорании не как о следствии какого-то, ну, там, тяжелого там, труда, который мы прекрасно понимаем, и у священника действительно тоже могут наступать, как у любого верующего человека, разные моменты, когда мои ощущения там богооставленности и так далее. А вот ощущение, а скорее, вот, может быть, действительно, ну, какое-то другое отношение. Кроме того, патриарх, я думаю, что как человек очень искренний, он говорит о том, как он сам справляется с такими ситуациями, а он действительно, вот у него, его, по-моему, способ такой, он максимальное увеличение нагрузки. Вот. Но я бы все-таки обратил внимание на то, что святейший как пастырь очень точно, вот понимаете, уберите вот эту фразу, только относитесь ко всему с любовью, она действительно может по-другому прочитываться. И вот мне очень жаль, что все те, кто эти фразу цитировал, и, может быть, даже там справедливо какие-то свои размышления предлагал на эту тему, но вот оборвал ее в том месте, в котором ее обрывать как раз не следует, потому что она без вот этой фразы «только относитесь ко всем с любовью», она действительно может совершенно другой смысл быть проинтерпретирована в совсем другом ключе.
А священник может пойти к психологу? Ну, он чувствует усталость, то самое выгорание.
Знаете, я не буду священником, не хожу к психологу, поэтому мне вообще сложно отвечать на этот вопрос.
Я вспоминаю свое общение с некоторыми клириками американской православной церкви. У них есть такая замечательная, на мой взгляд, практика, когда священник после 10 лет служения может отправиться в путешествие на год. И это путешествие будет оплачено митрополией, причем выбрать он может любое место. Я знаю священника, который поехал на родину, в Россию, в Москву. Кто-то там отправляется на белоснежной яхте в кругосветное плавание, этому тоже оплатят. А кто-то, ну, наверное, там может уединиться в келье для духовного совершенствования.
Вот это, да, я понимаю, о чем вы говорите, как мне кажется. Но вот смотрите, какая здесь штука. Ведь нет никаких универсальных законов, которые действуют в нашей жизни с точностью таблицы умножения, да, в этом вопросе. А вот когда-то, вот вы сказали, спросили, может ли священник обратиться к психологу. Когда-то даже профессии такой не было, да, психологи. И люди, тем не менее, жили, как-то справлялись с своими проблемами или не справлялись, точно так же, как сегодня. Я вот о чем сейчас вспомнил, слушая вас и размышляя вместе с вами на эту тему. Вот когда-то католический святой Франциск, он тогда еще не был святым, поскольку был жив и не был канонизирован, предложил, или точнее, начал жить так, что создал целое новое направление, что ли, монашеского жития в средневековом западном монашестве, так называемая культура нищего жития, нищее житие. Да? Вот Франциск считал, что у монаха не может быть никакой собственности. И вот в одном из, не помню сейчас точно в какой из книг о Франциске, есть момент, когда к нему пришел брат и спросил, можно ли иметь ему в собственности бреварий, ну, то есть, там, молитвенник, служебник, да, или молитвенник сейчас, вот, просто книжечку с текстами, да? Для нас вопрос вообще звучит дико, ну, а почему нет-то, да? И хорошо, и не один можно, и так далее. И Франциск, а это было запрещено, то есть, вообще ничего нельзя иметь в собственности. И Франциск сжалился над братом, потому что понимал, что он же не просит ничего такого нехорошего или недопустимого нравственно или духовно, да, и он сказал, пожалуйста, да, а потом он догнал его, остановил, забрал у него бреварий и сказал, что нельзя, потому что сначала ты захочешь бреварий, потом ты захочешь там отдельную, там, я не знаю, отдельную келью, а потом ты сядешь, важно, в этой своей келье, я, ну, сейчас недословно, конечно, цитирую, и скажешь брату своему с важностью там, а ну-ка, принеси ко мне мой бреварий. Да? Вот вопрос в том, что где мы проводим эту границу.
Ну, да? В данном случае речь идет о монашестве и, более того, о особом ордене, вступая в который человек вступал добровольно.
Безусловно, безусловно. Но я осмелюсь вам напомнить, что аскетизм в христианстве является важнейшей частью духовного развития любого христианина. Не только монаха, и тем более не только монаха, которого в специальном ордене, тем более, скажем, в православии таких орденов-то и нет. Да? Так вот, мне кажется, что это вот спор, который не имеет разрешения вот универсального. Всегда будут люди, то есть мы всегда будем вот эту границу проводить вот где-то каждый для себя и каждый в отдельном, ну, в каком-то другом, не то, что каждый буквально, да, но кто-то вот в одном месте, кто-то в другом. Вот вы сказали там, там после 10 лет, там, куда-то на, там, не знаю, на яхте и прочее, а кто-то скажет, да как это можно, там,
ну,
и так далее.
Не обязательно же на яхте. Вот кто-то, наверное, на этот год уединится.
Я ровно об этом и говорю. Что это вот вопрос, понимаете, вы задаете вопрос, и невольно возникает такое ощущение, что этот вопрос имеет универсальное решение. Не имеет. Вот я глубоко убежден, что не имеет. Потому что вообще мы с вами знаем, о чем говорят многие, кстати сказать, и духовные подвижники, там, и Ефрем Сирин, что не от места происходит, и даже не от времени, так сказать, препровождения происходит спасение или погибель человеческая. Да? Вот Ефрем Сирин нам об этом напоминает. Вот, что Адам и в раю пал. Да? Вот, поэтому это же вопрос огромного количества многих сложных таких вещей, которые так или иначе все по словам Христа исходят из человеческого сердца. Вот состояние твое сердце, так сказать, справится с этим. Да, вот у нас сегодня часто, когда обвиняют, допустим, священников или архиереев там, в каких-то излишних элементах роскоши, да, или там просто обеспеченности, многие вспоминают святого Иоанна Кронштадтского. Но это ведь тоже такой пример небезусловный, потому что мы исходим из того, что его сердечное расположение как раз-таки его, ему оно позволяло избежать вот соблазна, да, то есть ему вот эти все там подарки, рясы и дорогие и прочее не мешали. Но это же не значит, что у нас каждый священник Иоанн Кронштадтский. Но это равно не значит и то, что у нас никто не Иоанн Кронштадтский, да, ну, не буквально, конечно. Поэтому... Мне здесь, я здесь не могу согласиться только со стремлением провести некую, ну вот найти какую-то палочку такую, какой-то канон, да, который вот, не то что не могу согласиться, как раз-таки палочка вот как канон должны быть, естественно, и недаром каноны многие вещи регулируют, и поэтому хорошо бы их соблюдать. Но даже в соблюдении канонов вы прекрасно знаете, нашим уважаемым слушателям осмелюсь напомнить, что есть как бы вот традиция такого буквального и жесткого следования канонам, традиция церковная, традиция кривии, да, так она называется, а есть экономия, то есть когда допускается послабление каких-то вещей. Вот если хотите, в этих словах Святейшего Патриарха я слышу как раз-таки понимание одновременно того, что есть и акривия, а есть и экономия, только относитесь ко всему с любовью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Но все-таки интересный ведь опыт. Я понимаю, что американская церковь, она небольшая, особенно в сравнении с русской православной церковью, что священнослужителей там немного, и что важно, ну, многие, не большинство, наверное, многие из них — это люди, которые в том числе работают священником, то есть они приходят в храм служить на, по выходным дням и праздникам, в остальное время они заняты на другой работе, и далеко не факт, что с этой работы на год отпустят через 10 лет куда-то в дальнее путешествие. Но сама возможность, я думаю, что в Русской Православной Церкви нет такой возможности предоставлять похожий отпуск священникам.
Я думаю, что и необходимости такой нет. У нас в целом, если говорить, насколько я понимаю, что священники, они имеют возможность для отдыха. Я ни в коей мере, понимаете, не пытаюсь, как раз-таки, и уж точно это не пытался сделать Святейший Патриарх, преуменьшить тот тяжелейший труд, то тяжелейшее служение, которое священнику... который священник несет. Но, конечно, знаете, вот священник, уж коль скоро мы говорим, что врач, снимая белый халат, не перестает быть врачом, да, и вы знаете, что даже, кстати, сказать, ведь я боюсь сейчас ошибиться, но, насколько я понимаю, предусмотрена даже ответственность, если врач, например, не находясь на службе, на работе, вот проходит мимо каких-то ситуаций, где требуется врачебная помощь. Он обязан по закону, даже если я не ошибаюсь, нашему, да, ну уж точно по нормам врачебной этики, обязан оказать, ну, да, не знаю, в метро, да, кто-то упал, идет врач, он обязан подойти.
А
он
не может, продолжать там газетку
да,
читать.
Он не может пройти мимо, да. Вот. А то священник тем более, да, даже если он приходит домой и снимает там рясу и подрясник, он не перестает быть священником, и его могут вызвать ночью, исповедовать умирающего или там соборовать
он
и так
может быть
далее.
В отпуске, опять же, отпуск-то по закону и российским священникам положен, может, раз в год.
Да,
там,
пожалуйста,
на
если он в отпуске
рабочих дней.
Да, да, поэтому я говорю, что здесь, я не вижу здесь какой-то проблемы не в том, что нет сложных моментов, они есть у любого верующего. Ну, простите, у нас Спаситель молился, да, мы моление, так сказать, чаши Гефсимании, поэтому мы, и он взывал, Боже, Боже, почему ты меня оставил, да, поэтому тут, конечно, ну, не нужно пытаться объять все вот моменты короткой цитатой, которая, на мой взгляд, ну, понятно, к чему относилась.
Я почему еще задаю этот вопрос, наверное, вы тоже видели в различных блогах, соцсетях, священнослужители сами высказывались на эту тему, разные совершенно люди в священном сане, которых удивили эти слова.
Да нет, но я думаю, что там удивили слова, вырванные именно из контекста.
Про Великорецкий крестный ход. Впервые, я не ошибаюсь, впервые патриарх московский, да, всея Руси принимает, будь,
да,
то
впервые,
патриарх
впервые
Кирилл
в истории,
или патриарх,
да,
Алексей, никогда не принимали участие в Великорецком. А крестный ход интересный, потому что, во-первых, он известен с 15 века, ну, так, кратко для слушателей напомню,
да,
он известен с начала 15 века, маршруты его несколько менялись, но, тем не менее, суть оставалась примерно одна. А это крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой святителя Николая. Ну, сейчас это из города Киров к реке Великой, к селу Великорецкое. 150 километров идут люди, причем этот крестный ход не прекращался даже в советское время, когда власти пытались всячески его запретить. Все равно люди ходили, особенно старообрядцы, крестьяне какими-то ведомыми интропами, зачастую просто в одиночку. Но мы видим живую традицию, живое какое-то сохранение живой религиозности даже в 50-е и 60-е годы, когда это было сделать сложнее всего. А в чем такая важность Великорецкого или крестного хода, или какого-то другого массового, вот, ну, любой крестный ход, наверное, будет массовым, но вот зачем? Зачем люди собираются, идут с иконой? Можно прийти в храм помолиться, можно как-то еще, наверное, ну, не знаю, собраться, может быть, отслужить действительно с участием патриарха литургию где-то на открытом воздухе с этой иконой в лесу, потому что маршрут там. Но зачем идти 150 километров? Вот что это дает?
Ну, вы знаете, ведь это не единственная и не обязательная форма, там, скажем, ну, такого духовного делания, да, или способ, я не знаю, как здесь правильно сказать. Поэтому никто же не говорит, что вот там, если ты православный, ты должен там принять участие в Великорецком крестном ходе или каждый
нет,
год.
Нет, понятно, это вопрос без всякого
участие.
Подвоха. Вопрос
нет,
зачем?
А я не говорю, что с подвохом, я просто совершенно вот в данном случае тоже без всякого, так сказать, подвоха со своей стороны размышляю над вашим вопросом, потому что, ведь, понимаете, этот вопрос, ну, ко многому можно обратить, да, зачем, потому что и религиозная жизнь, точнее, жизнь, вот устроение церковной жизни, оно тоже содержит много разных форм, которые человеку помогают двигаться вот как-то в духовном пространстве. Ведь по большому счету, цель только одна, да, человек, христианин, стремится быть с Богом, да, стремится вот это присутствие, которое на самом деле всегда здесь. Вот здесь и сейчас Господь рядом с тобой. Да? И, собственно, как сказал замечательно один очень опытный духовник, наш современник, он сказал, что для человеческому спасению, человеческому общению с Богом может помешать только одно, только человеческое «я», если оно раздуется до таких размеров, что Бога от человека заслонит. И вот дальше вопрос в том, что у каждого из нас вот этот свой путь, каждый из нас идет по этому пути каким-то своим особым образом, но поскольку мы все люди, да, то у нас есть какие-то, ну, вот вещи, которые многим из нас помогают вот по этому пути двигаться. Для кого-то это чтение, например, в первую очередь. Да? Вот книжные люди, я вот по себе знаю, что если ты не читаешь какие-то, ну, длительное время, вот у тебя какой-то перерыв в чтении, то тебе чего-то не хватает, да? Ты что-то теряешь, ты перестаешь получать какую-то там духовную, интеллектуальную помощь, поддержку, там, силы, я не знаю, на темы для размышления. Вот меня это разбирает, как бы, да? Вот когда я читаю, меня это собирает, да? Потому что я привожу в порядок свои, так сказать, мысли, не только мысли. Вот. Кто-то, конечно, очень важно, там есть вещи универсальные, ну, или которые там крайне важны, если не для всех, то для большинства. Это, конечно, там, участие в богослужении. Вот, и вообще, ну, к тому, что выстраивает духовную жизнь. Весь этот вот, вся эта церковно-богослужебная жизнь, она же придумана не для того, чтобы нам научиться полтора часа стоять там, да, бодро, так сказать, для того, что, ну, как, вот, знаете, такая аналогия, вот, не знаю, люди занимаются там спортом или еще, ну, неважно где, вот любая, скажем так, ну, там, армия, например, да, вот у нас есть же, скажем, называют монахов там христовым воинством, и здесь милитаристская символика, она на самом деле даже не милитаристская, это просто такая вот аналогия, связанная, ну, с бранью, ну, известными всеми этими образами и символами и смыслами, связанными с духовной бранью, да? Но недаром она вот возникла именно такая параллель. Вот если мы возьмем солдат, вот армию, понятно, что сложно себе представить, если людей соберут, скажут, ну вот вы теперь будете служить в армии целый год, вот вам, значит, прекрасный замок, вот вам пуховые, значит, перины, вот вам, так сказать, пиво, вот вам еще что-то, и графика нет, занятий нет, делайте, что хотите, это называется армия, ха-ха-ха, да? Точно так же и в духовной жизни человек вот чем-то собирается. Вот теперь, наконец, перехожу к ответу на великорецкому крестному ходу. То есть для кого-то, вот, скажем, такие вещи, как крестный ход не в смысле там вышли вокруг храма, обошли, да, это тоже некое маленькое паломничество, это такой духовный какой-то подвиг, да, который связан, может быть, с физическими усилиями, да, но понятно, что если человек просто хочет, так сказать, развить навыки хождения быстрым шагом, то для этого не обязательно идти в Великорецкий крестный ход. То есть здесь, естественно, предполагает, что это поможет ему собрать как-то в свою духовную жизнь, обратиться, значит, молитвенно там, к Богу, к святым. Вот. Иногда крестный ход, вот конкретно исторический момент, он может быть выражением вот какого-то, ну, скажем, крестный ход на Украине, который прошел в прошлом году, да, в тяжелейший, в прошлом летом, год назад, вот, когда в тяжелейших условиях того, что происходит на Украине, с двух сторон, с запада и с востока, люди шли, встретились, вошли в Киев, это там десятки тысяч людей приняли участие в этом крестном ходе, вот он имел, помимо всего прочего, еще значение, связанное вот с переживаемой ситуацией конкретной, да, то есть это молитвенное обращение к Богу вот по поводу того, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы закончились те нестроения, наконец, которые многострадальную Украину разрывают сегодня, вот. Великорецкий крестный ход – это скорее, вот как видите, уже традиция. Традиция тоже важна. Она вообще в нашей жизни, в жизни, в человеческой культуре важна традиция. А в духовной жизни она тем более важна. И вы понимаете, что вы не просто идете там крестным ходом, а вы ходите вот этими путями. Понимаете, человек может идти и понимать, что вот этой дорогой ходили там 100 лет назад. Да? Вот.
Ну, а здесь уже получается почти полтысячелетия.
Да-да-да, но я говорю, что там и 100 лет, и 200, и вот ты размышляешь, это как-то тебя тоже собирает, потому что, в принципе, по большому счету, отвечая на вопрос, зачем, да, можно сказать, да вообще ничего не нужно. Вот если человек способен, да, вот он может в любую минуту общаться с Богом непосредственно, ну, так ему ничего не надо, и можно ему в крестный ход не ходить. Но, как правило, так не бывает. Как правило, человеку, даже мы, те люди, которых мы называем подвижниками, да, вот даже они почему-то, да, вот вспомни, я не знаю, там есть такие феномены, конечно, которые служат особо в разговоре, и сейчас, я думаю, не время для него, но там столпничество и так далее. Но это тоже ведь особые совершенно вещи, которые вот люди брали на себя такие подвиги для того, чтобы достичь вот этого единения с Богом, которому когда уже ничего не мешает, и когда человеку открывается совершенно другой взгляд на мир. Здесь проблема только в том, что как объяснить это тем, кто этого опыта не имеет. Это со стороны всегда будет казаться немножко, ну, как минимум непонятно, а как максимум странновато.
Я напомню, что в гостях у Радио Вера Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фама», профессор МГИМО. Я, Алексей Пичугин, вернемся через минуту в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».